Так мы продолжаем изучать промежуточное состояние антарбхава видья. Учение о промежуточном состоянии непосредственно показывает, как мы можем применять свою практику созерцания и как она влияет на нашу судьбу, как разворачивается для души природа реальности. Звук А должен вибрировать у вас в пупке и еще ниже, с уровня Муладхары чакры, с Свадхистхана чакры. У должен вибрировать в центре груди, М от горла до макушки. Это словно трансцендентный душ, омывающий все ваше тело, когда мы поем мантру Ом. Итак, четвертая фаза промежуточного состояния. Природа реальности, дхарматы.
Спонтанное присутствие. Это растворение возвещает о последней фазе барда, называемой мудростью, растворяющейся в спонтанном присутствии. Теперь уже вся реальность становится единым грандиозным представлением. Вначале, подобно чистому безоблачному небу, возникает состояние изначальной чистоты. Затем появляются мирные и гневные божества, за которыми следуют чистые сферы божеств, а под ними шесть миров сансарического существования. Безграничность этого видения совершенно запредельна для нашего обычного воображения. Здесь представлены все возможности – от мудрости и освобождения до заблуждения и перерождения.
Те силы и энергии, которые обычно хранятся у нас записанными на очень-очень тонком уровне в центре груди, в черепе, в мозге, на тонком теле, в этих тонких каналах разворачиваются различные мирные и гневные состояния. Они очень тонкие, поэтому они видятся в виде божеств. Поскольку с божествами у нас всегда ассоциируются возвышенные, тонкие, божественные состояния. Некоторые из них гневные, некоторые мирные. Это силы, сокрытые внутри нас самих. И это те силы, которые как раз пронизывают наше тонкое тело, наши индрии, наш мыслительный аппарат – то, что называют силами дикчари, пхучари, кичари, гачари. И вот эти силы мы можем видеть, так сказать, глазами тонкого восприятия, как разворачивающихся божеств, сияющие сферы, звуки наподобие звуков грома, лучи света. И это такое грандиозное, потрясающее душу видение. Однако это видение не является внешним, это видение разворачивается из самой души. И это же видение йогин может переживать при особых практиках, например, джьоти-йоги, при жизни, когда он практикует эти садханы, то, что у него сокрыто внутри, это может проявляться наружу в виде божеств. Поэтому опыты ретритов, джьоти-йоги – это как пройти вот эти все промежуточные состояния при жизни. И далее будут промежуточное состояние становления перед перерождением. И в зависимости от уровня созерцания йогин в таких ретритах видит аналогичные, похожие картины и учится их растворять. Он тренируется их растворять. И вот проверяется, подлинное ли созерцание или неподлинное. Видения бывают у всех, Но вот качество этих видений, качество растворения этих видений разное. Бывают такие видения разворачиваются, и ученик говорит: «Гуру, вот это все кошмар какой-то. Я не могу это растворить». Гуру говорит: «Хорошо, включай свет. Ретрит закончен. Переходи в светлую практику». А с другой стороны, гуру говорит: «Видений много, они потрясающие, но я с ними справляюсь. Мое созерцание стабильно и нарастает». Это показатель, как велась практика в бодрствовании, в обыденной жизни, наяву, так сказать. Или бывает, этих видений вообще длительное время не возникает, никаких божеств, зато возникает сансарическое видение. И вместо джьоти-йоги идет йога промежуточного состояния становления, где просто сознание входит словно в осознанные сны и втягивается в один эпизод, в другой сюжет, в третий. Видит себя царем, семейным человеком, воюющим с кем-либо, и теряет себя в этих видениях. И проживает словно разные жизни, словно новое перерождение. Затем снова вспоминает: «Я же в ретрите, я же практикую». Вот. Теряется ощущение дня и ночи, потому что идут захваченности. Но тот, кто натренировался в тонком состоянии Шамхави мудры, в ясности, подобной небу, он успевает заметить зародыши этих видений на самом тонком уровне, в самый начальный период их возникновения растворять. Тогда грубых видений не возникают, а возникают только тонкие. И в зависимости от характера этих видений можно понимать, на какой стадии человек реализует освобождение, на какой стадии он вообще находится, он может сам понять.
В этот момент вы обнаруживаете, что наделены силой ясновидения и безграничной памятью. Например, при совершенном ясновидении и незамутненности чувств вы будете знать все свои прошлые и будущие жизни, видеть насквозь умы других существ.
Чтобы видеть прошлое и будущее жизни, надо обладать способностью концентрироваться на самскарах, отпечатках. Об этом говорит Риши Патанджали в Йога-сутре. Но в промежуточном состоянии, даже без концентрации на самскарах, их можно будет видеть, потому что все, что было накоплено в тонком и причинном теле, разворачивается словно на огромном экране. Вот еще на что это похоже. Это как если бы ваши мысли, образы, отпечатки, самые скрытые и потаенные, спроецировали на громадный экран. И эта проекция длилась бы непрерывно.
Будете видеть свои прошлые и будущие жизни, видеть насквозь умы других живых существ и обладать полным знанием шести миров существования. В одно мгновение вы сможете ясно вспомнить все услышанные вами учения и даже те учения, которых вы еще не слышали. Они тоже будут проявляться в вашем уме. Затем эти видения растворятся обратно в своей первоначальной сущности, подобно тому, как обрушивается палатка, когда обрезают удерживающие ее веревки. Если ваша медитация обладает достаточной устойчивостью, чтобы вы могли узнать в этих проявлениях самоизлучение собственного состояния, вы освободитесь. Но без предварительного опыта практики джоти-йоги вы не сможете вынести видений божеств, ярких, как солнце. Вместо этого, в силу привычных тенденций, накопленных в прошлых жизнях, ваш взгляд устремится вниз, к шести мирам сансары.
Что делать, чтобы взгляд не устремлялся вниз, к шести мирам сансары? Всегда следить за умом, быть бдительным. Вот есть грубое действие, грубое восприятие, понятийный ум, эмоции. А есть тонкая, очень тонкая часть сознания. Мы с ней соприкасаемся в момент безвыборочного, обнаженного осознавания, безоценочного, очень ясного состояния при атма-вичаре, при прямой передаче, при шамхаве-мудре. И надо все больше устанавливаться в ней, утверждаться – и привыкать к этому безвыборочному осознаванию, как правильно созерцать, но при этом не дать себе потеряться, не дать себе утратить способность действовать, проявлять волевую энергию, видеть, слышать, обонять и чувствовать, думать и так далее. Потому что если мы не распознаем это тонкое сознание, а мы слепо верим в двойственный мир, это будет отклонение этернализма или потеря воззрения в созерцании. Такое бывает иногда. Одна монахиня, допустим, в ретрите мне рассказывает, как она борется с духами, как тот дух ей мешает, как она читает мантры, воюет с ними с утра до вечера. Я задаюсь вопросом. А воззрение в этом вообще есть недвойственное? Нет. Ой, забыла. А созерцание? Я спрашиваю, а кто давал обет единой Самайи? Забыл человек? Вот так может быть. Но мы никогда не должны забывать. В этом и состоит наш обет. Потому что если мы в двойственном состоянии принимаем демонов за реальных, ввязываемся в борьбу с ними, мы теряем всю силу, и мы вступаем на путь двойственности, и тогда реальность крутит нас как хочет, карма нами овладевает. С другой стороны, мы не должны впадать и в нигилизм. Нигилизм означает, мы слишком переоценили силу воззрения для нашего уровня, и недооценили относительные измерения. Мы заморозили чувства, восприятие, интеллектуальную деятельность, волю, контакт с энергией. Все это мы как-то проигнорировали и заморозили. Тогда как бы реальность сама по себе, а мы сами по себе, мы утвердились в некой спокойствии, некой ясности, но мы отгородились от реальности, энергии внешнего, заблокировали ее. И мы как бы находимся в некой иллюзии спокойствия, но при первом каком-либо воздействии этой энергии наше спокойствие быстро слетает. И мы чувствуем, что оно работает только в каких-то очень уж тепличных, идеальных условиях. Это называется нигилизм. У нас возникло отрицание каких-либо энергий, непонимание их, нежелание с ними работать и преображать или интегрировать их. Мы просто отключили волю или отключили анализ, отключили способность проявлять противоядие и застыли в неком таком приятном, расплывчатом или приятном ясном состоянии. И более того, мы подумали, что это освобождение, что мы есть брахман и что на нас не действует энергия, не закон кармы. И это называется нигилизм. И вот такие два отклонения, если удастся произойти, то вы правильный практик созерцания, и оно, ваше созерцание работает, приносит вам пользу.
Вместо этого, в силу привычных тенденций, накопленных в прошлых жизнях, ваш взгляд устремится вниз, к шести мирам сансары. Именно их вы и узнаете, и они снова завлекут вас обратно в иллюзию. В тибетской книге мертвых каждому переживанию дхарматы соответствует определенная продолжительность, выраженная в условных днях. Здесь нет солнечных дней, состоящих из 24 часов, так как в сферах обычной жизни. А так как в сферах дхарматы мы находимся совершенно за гранью пространства и времени. Здешние дни — это медитационные дни, определяемые продолжительностью того времени, в течение которого мы способны, не отвлекаясь, пребывать в сахаджи или же сохранять одно и то же состояние ума. Без устойчивости в практике медитации эти дни могут пролететь чрезвычайно быстро, а видение мирных и гневных божеств будет столь же мимолетным, что мы даже не заметим их появления.
Мирные и гневные божества возникают не для всех. Например, есть люди, которые нечувствительны, поэтому они все это, ну, как будто спят, как будто они в коме при умирании. И они уже пробуждаются в промежуточном состоянии становления, где они обнаруживают себя в каком-то теле, созданном умом. И уже у них начинается какое-то движение в город Ямараджи, и они видят своего божество-хранителя, и они вот это всего не описывают даже, потому что их чувствительность не была пробуждена на этом плане. Но для них и не стоит вопрос освобождения.
Понимание промежуточного состояния. Теперь, когда для меня настает промежуточное состояние, я оставлю весь ужас и страх и признаю во всем возникающем проявлении собственного естественного состояния сахаджи, понимая, что передо мной естественное явление этого промежуточного состояния.
Здесь очень важно, получив прямую передачу, утвердиться в ней и научиться полагаться на нее, доверять ей. Вот в начальных учениях рассказывают, как полагаться на гуру или на Иштадевату, как полагаться на воззрение. По мере практики созерцания для нас гуру, Иштадевата и воззрение собираются в нашем собственном осознавании. И мы должны соединить все это и научиться полагаться на созерцательное осознавание так, чтобы мы достаточно уверенно себя чувствовали в нем, и чтобы разворачивающиеся переживания и видения не могли смущать нас. Для этого требуется уверенность, не допускающая сомнений. И вот манана, прояснение, отсечение сомнений, она дарует нам такую уверенность. То есть мы должны достаточно утвердиться в уверенном пребывании в природе ума. Тогда разворачивающиеся изнутри энергии не породят мысленные оценки, не породят страхи и сожаления, цепляния не породят, искушения, соблазны, замешательства. Мы не покинем природу ума. И вот сам факт непокидания природы ума останавливает и растворяет эти энергии. Поэтому лучший способ работать с разнообразными, возникающими тонкими видениями, образами — не покидать природу ума. Но чтобы ее не покидать, в бодрственном состоянии мы ее должны устойчиво тоже научиться не покидать. И материальный мир — это в каком-то смысле тоже промежуточное состояние, и в нем тоже разворачиваются различные энергии также. И тоже проявляются различные божества, но нами они интерпретируются как люди, обыденные ситуации. И то, насколько мы в обычной жизни не покидаем естественную осознанность, является гарантом того, что мы и в промежуточном состоянии ее тоже не покинем. Поэтому одна моя ученица после ретрита по джити-йоге, она вышла, и она сказала: «Гуру, я теперь понимаю, как все это разворачивается, что материальный мир — это такие же видения, разворачивающиеся из света и пустоты. И по-другому я больше и не смотрю. И с ними надо так же, как и в темном ретрите». У нее произошло так, что она сначала в ретрите научилась растворять видения, а потом поняла, как надо растворять переживания и ситуации в материальном мире. Тем или иным способом мы должны научиться растворять все переживания через обнаженное осознавание, самоосвобождение и самоотдачу и самоузнавание. Самоузнавание означает, мы понимаем, что все эти энергии исходят из нас. Самоотдача означает, что мы смещаем фокус восприятия на чистый источник божественной милости. Самоосвобождение означает, что мы, оставаясь в присутствии, как оно есть, пребываем в ясности, подобной пространству, ничего не меняя, не измышляя, не противодействуя или не отвергая, непоколебимо пребывая в ясности, позволяем раствориться оценкам, образом, цепляниями всей той фантасмагории, которая возникает в сознании. Мы уверенно и устойчиво пребываем в этом, не сомневаясь и не смущаясь, и, самое главное, не рефлексируя. Упая какие-то методы, допустим, мы можем применять, но рефлексии — это подобно рябе на зеркале естественного состояния. Рефлексии, оценки, вызывающие эмоции, побуждающие к чему-либо каким-либо двойственным действиям. Все это должно уступить безупречному пребыванию в раскрепощенном недвойственном воззрении и созерцании.
Теперь, когда я достиг этого решающего момента, я не испугаюсь мирных и гневных божеств, возникающих из природы моего собственного ума. Ключ к пониманию этого барда состоит в том, что все возникающие здесь переживания представляют собой естественное излучение природы ума. Происходит высвобождение различных аспектов его просветленной энергии. Так же, как танец радужного света, порождаемый кристаллом, является его естественным проявлением, так и ослепительный блеск явлений промежуточного состояния неотделим от природы ума.
Что напоминают все эти видения? Например, если на кристалл направить пучок лазера, то разные грани дадут отблеск на стены. Есть, да? Да. Не такие они впечатляющие, конечно, как в промежуточном состоянии. Но, в общем, свет падает на грани, и возникают различные блики. И сознание йогина, оно подобно этому кристаллу, а все видения, возникающие в поле его сознания, божества, мирные, гневные, сферы, шары света, образы, являются его высвобождением его собственных энергий, проецируемых на экран его сознания. Но если сознание не понимает, что это его собственные энергии, оно порождает либо привязанность, либо страх, либо цепляние, и возникает запутанность во всем этом. Вместо того, чтобы порождать какое-либо отношение, надо безупречно оставаться в центре своего естественного состояния, своей внутренней природы и непоколебимо не покидать ее.
Эти видения – спонтанное выражение природы ума. Поэтому, какими бы ужасающими они ни казались, говорят, что они должны пугать вас не больше, чем чучело льва.
Они кажутся пугающими, потому что они огромные, они мощные, они сильные. То есть они превосходят наши привычные представления. Например, если вы идете вечером на третьем участке и читаете мантру, и внезапно возникает стоэтажное изображение Нарисимхи или Кали. Как вы вообще воспримете? Намасте. Но это один раз. А если они возникают во все небо и непрерывно один за другим, вот, в разных аспектах и длительное время, спонтанно проявляются, исчезают, снова проявляются. Затем мирные видения, затем радостные, снова гневные. И первое, что если вы не натренированы, то вы подумаете, что они откуда-то взялись, откуда-то снаружи. Хотя они взялись из вас. Но поскольку вы привыкли оценивать себя маленьким, и вы ничего такого не проявляли, вам будет сложно принять, что это проявляется из вас самого. На самом деле это запечатанные, скрытые внутри вас собственные тонкие силы, тонкие энергии. Просто они не были видны, а теперь они распечатываются, и они проецируются в поле вашего сознания.
Строго говоря, было бы неправильно назвать эти явления видениями или даже переживаниями, поскольку видения и переживания всецело основаны на двойственной схеме взаимодействия между воспринимающим и чем-то, что воспринимается.
И многие люди, овладевшие интеллектуальным пониманием воззрения Адвайты, воззрением иллюзорности, воззрением «все есть Брахман», «я есть Брахман» и так далее, они как раз имеют прекрасную возможность проверить, как работает их воззрение в этом случае. Уникальная возможность. Это не то, что спорить на форумах. Бери и освобождай. Все в твоих руках. Так? Все боги рядом. Вот. Интеллектуально сказать здесь оно ничего не сработает. А вот проявить освобождающее присутствие, да, это сработает. Это приведет к освобождению, истинному освобождению.
Если мы способны распознать в явлениях промежуточного состояния энергию мудрости нашего собственного ума, разница между воспринимающим и воспринимаемым исчезает, и мы оказываемся в состоянии недвойственности. Целиком войти в это состояние значит достичь освобождения, ибо, как говорят великие учителя, освобождение происходит после смерти в тот момент, когда сознание способно постичь, что все его переживания — ничто иное, как сам ум. Тем не менее, теперь, когда мы более не заземлены и не защищены своим физическим телом и окружающим миром, энергии природы ума высвобождаются в состоянии барда, могут выглядеть ошеломляюще реальными и объективно существующими. Кажется, будто они действительно появляются из внешнего мира. Не достигнув устойчивости в практике, мы не обладаем опытом недвойственной реальности, не зависящей от нашего восприятия. Как только мы ошибочно воспринимаем эти явления как нечто, существующее отдельно от нас, как внешние видения, мы тут же отвечаем за них, на них страхом или надеждой, впадая в иллюзию. Так же, как в момент появления сияния основы, ключом к освобождению в промежуточном состоянии является узнавание. Только здесь условием освобождения, без которого продолжается неконтролируемый цикл перерождений, является узнавание естественного ума, проявленной энергии его природы. Возьмем, к примеру, видение сотни мирных и гневных божеств во второй фазе промежуточного состояния. Их составляют божества пяти семейств, их супруги — мужские и женские.
Божества пяти семейств относятся к пяти элементам и к пяти обликам Шивы в нашем учении. Каждому элементу соответствует семейство своих божеств. Это значит энергии, соответствующие мудрости соответствующего элемента, которая разворачивается в практике джоти-йоги, в практике промежуточного состояния.
Мир мужские и женские божества, божества шести миров и множество гневных божеств и защитников. Все они появляются в лучезарном свете пяти мудростей. Как следует воспринимать эти видения божеств? Каждая из этих чистых форм выражает просветленное состояние определенного аспекта нашего нечистого восприятия. Пять мужских божеств представляют чистый аспект пяти совокупностей эго. Пять соответствующих им мудростей — чистый аспект пяти негативных эмоций. Пять женских божеств — чистые качества элементов ума, воспринимаемых нами как нечистые элементы нашего физического тела и окружающего мира.
Все, что есть в этом мире, например, нечистого, клеши, эмоции, всегда имеют свой чистый аспект. И этот чистый аспект и выражается божествами. Например, у нас есть коши, оболочки. Коши, оболочки — это определенные энергии, сгустившиеся, которые даны нам для того, чтобы мы могли действовать, рождаясь в сансаре, даны Ишварой. Это энергии его, его ограничивающие шакти. И в чистом состоянии они также проявляются как божества. У нас есть антахкарана в тонком теле, тонкий внутренний инструмент, состоящий из манаса, читы, будхи, ахамкары. Также у них они проявляются в чистом состоянии как тонкие божества. Или есть шесть главных клеш, соответствующие главным чакрам. Они тоже проявляются как божественное состояние. Есть детализация клеш как энергии. Эти клеши в чистом уровне проявляются тоже как божества. Все, что мы собой представляем на чистом уровне, проявляется как различные аспекты божества и их свита.
Восемь богов являются чистым аспектом различных видов сознания, а их супруги – объектов этих видов сознания. Какие бы видения ни возникали, чистое видение семейств божеств и их мудростей или нечистое видение совокупности и негативных эмоций, в своей изначальной основе они совершенно тождественны.
Когда сохраняется тонкая ясность присутствия, то все эти энергии проявляются как божественные, как божества, мирные или гневные. Но когда эта ясность понижается, уходит и нарастает двойственное восприятие, начинают проявляться уже понемногу нечистые видения, связанные с мирами сансары. Возникает свет. В этом свете ореолом окруженный образ, символически каким-то образом указывающий на какой-либо мир. И каждому из миров соответствует нам присущее нашей душе видение этого мира. И свет более тусклый, и видение уже более приземленное. Но по родству души какие-то видения могут душе понравиться, и она просто, заинтересовавшись, хочет их лучше рассмотреть и так перерождается. Например, может возникнуть такого красивого мира, где вы видите издалека что-то наподобие огромного белого лотоса. Оттуда идет такая могущественная музыка, наподобие симфонической, такая очень экспрессивная. Вы можете немного отшатнуться и не захотеть туда входить. Затем возникнет другой мир, светящийся, более интересный, более тихий. У вас возникнет любопытство, и оттуда будет литься более чистая, прекрасная музыка. Возникнет любопытство рассмотреть его получше. Как только такое любопытство возникнет, вы почувствуете, что вы покидаете свою центральную природу естественной осознанности, идете вниз немножко, и у вас появляется светящееся тело. И вот вы уже чудесным образом родились в мире богов. В мире богов верхнего мира форм. Там обитают небожители со светящимися телами. Вот оно, перерождение вместо освобождения. Конечно, это не сансарное перерождение. Обрести такое перерождение с точки зрения людей – это уже достижение. На самом деле многие молятся, чтобы в них попасть. Ритуалы делают и ведут жизнь полную добродетели, чистоты, соблюдения заповедей, накопления заслуг. Но для практика такое перерождение может быть формой заблуждения, если он стремится к освобождению, потому что сознание проявило двойственность, любопытство, и он остается в этом состоянии, уже для него начинается разворачиваться судьба в определенном божественном мире, в определенной божественной сфере небесного мира, верхнего мира форм. Но для него есть возможность продолжать свою духовную практику. То есть это тоже неплохо. Но это не освобождение. С какой-то другой точки зрения это может быть названо салокья-мукти. Если это этот небесный мир, не мирской, где тратят заслуги, а мир, где действительно можно продолжать духовную практику. Такое небольшое мини-освобождение, так сказать, от земной сансары, но не освобождение в целом от сансары, потому что это тоже тонкая сансара.
Разница состоит лишь в характере нашего узнавания и в том, узнаем ли мы их как просветленную энергию, порождаемую основой природы ума. Допустим, к примеру, что в нашем обычном уме возникает эмоция желания. Если мы осознаем ее истинную природу, она проявляется свободной от цепляния, как различающая мудрость. Ненависть и гнев, будучи осознаны нами, возникают как кристально чистая ясность, свободное от цепляния. Это зеркалоподобная мудрость. Осознанное неведение проявляется просторной естественной ясностью, свободный от умопостроений, как мудрость всеобъемлющего пространства. Гордыня, узнанная в своей истинной природе, осознается как недвойственность и равностность, то есть как мудрость равностности. Зависть, когда мы узнаем ее, освобождается от пристрастия и цепляния и проявляется как всесвершающая мудрость. Пять негативных эмоций возникают в качестве прямого следствия нашего забвения их истинной природы.
Итак, у каждого из нас есть клеши. Кама, кротха, лобха, моха, мада, мацария. Кама – вожделение, кротха – гнев, лобха – жадность, моха – кто знает, что это? Привязанность, иллюзия, основанная на привязанности. Мада – гордость, мацария – зависть. И вот у каждого есть клеши, но на самом деле клеша в своей глубине содержит мудрость. То есть на самом деле клеша – это энергия неузнанной мудрости. Еще раз прочтите, чему что соответствует.
Допустим, в вашем обычном уме возникает эмоция желания. Если мы осознаем ее истинную природу, осознаем, она проявляется свободной от цепляния, как различающая мудрость. Ненависть и гнев.
Итак, лучший способ избавиться навсегда от клеш, от мерзких желаний — это распознать их сущностную глубинную природу. Когда вы полностью распознаете природу чистой мудрости, которая стоит за ними, больше клеши, эмоции и желания не ведут вас в заблуждение. Если до этого вы их как-то работали с ними, трансформировали, усмиряли, боролись, воевали, объявляли битву, применяли различные методы, сублимировали, преображали. Это все работает, но в сущностном, фундаментальном смысле, вот навсегда, чтобы они были искоренены, мы должны узнать основу желания любого, основу любой клеши, а это мудрость. Когда мы проникли в основу и узнали, как мудрость, это означает, что навсегда эта клеша побеждена и больше не возникнет. Тогда мы знаем энергию, но эта энергия проявляется чистым образом, как естественная спонтанная игра природы мудрости, а не как нечистая клеша. Это значит, вы полностью до конца уже очистили. Это как вырвали саму клешу в ее зародыше. Одним из способов распознавания мудрости, стоящей за клешами, является объединение созерцательного присутствия с чакрой, которой соответствует клеша, и длительное вынашивание в Шамхаве мудрия, в Пхучаре мудрия, сиди и в движении такого объединения с чакрой. И поскольку в чакрах записаны разнообразные энергии, в том числе и клеши, способность удерживать присутствие на уровне чакры постепенно открывает мудрость, стоящую за клешей. Другой способ – в момент, когда возникают клеши, устойчиво пребывать в созерцании и, не сдаваясь клешам, побеждать силой самоосвобождения, самоотдачи и открывать созерцательную мудрость, стоящую за клешами, лишать их силы. Некоторые думают, что достаточно созерцать в момент клеши, дескать, можно проявлять клеши, как вздумается, и правильно. Но это не так. Если клеша проявляется, вы созерцаете, это, конечно, хорошо. Это лучше, чем вообще никак. Но дальше-то что? А дальше ваше созерцание должно полностью очищать клешу и лишать ее своей силы. И клеша должна быть очищена, а не оставлена. Если клеша оставлена, а вы созерцаете и думаете, ну я же созерцаю в момент клеши, никаких проблем, но клеша-то осталась. То есть клеша как раз должна быть полностью очищена, преображена до чистого видения, и за ней должно открыться пространство мудрости, она должна быть открыта, узнана и увидена как спонтанная, естественная игра этой мудрости, пустотная, иллюзорная. Вот тогда она полностью потеряла свою силу, и она стала чем-то вроде украшения, то есть она перестала быть клешей. Это есть такой как анекдот, один монах в монастыре дзен увидели, что он курит. И монахи спросили, как это так? Он сказал, а мне мастер разрешил. Мы все соблюдаем здесь заповеди, почему ты куришь? Он мне мастер разрешил. А что ты у него спрашивал? Да, я вот сказал, я спросил. Да, другой человек пошел тоже к этому мастеру, сказал, я тоже пойду у него спрошу, может, мне тоже разрешит. Он пошел к мастеру, и мастер был очень сердит и выгнал его вон. И тот сказал, что ты у него спрашивал? Он тебе разрешил, а мне не разрешил. Но я у него спросил, можно ли медитировать во время курения? Он сказал, конечно, можно, даже нужно, если кто курит. А что ты спросил? Можно ли курить во время медитации? Вот это разница, когда клеша освобождается и преображается, когда она не преображается. Вопрос?
Второй способ, как вы сказали, что созерцать во время возникновения клеша, это значит, последние дни мы учат нас именно отбрасываться в наблюдателя, то есть разделять наблюдающее сознание и вот энергию, ну, в данном случае клеша. Это вот и есть созерцать во время клеша, правильно?
Это начало. Это не еще не полноценное созерцание, но это начало вот этого великого процесса. Сначала вы должны как минимум отделить.
И вот как бы когда ты отделился, у тебя появляется как бы некая сила такая, что ты можешь этой энергией, ну как, ты можешь ей буквально управлять, если хорошо отделился и разотождествился
да.
с ней. Отсюда вот и это, ну, начинается.
У вас процесс. Появляется уже свобода выбора. Пока не отделился, свободы выбора нет. Это как корова, которую ведут на бойню. А вот когда отделился, это корова, которая сбежала. Уже свобода выбора есть куда-нибудь побежать, так? Корова осознавания. Клеши захватывают осознавание и ведут ее на бойню страданий. А вот отделился, это порвал поводок, корова уже имеет свободу.
Допустим, есть захваченность едой. Как понять, что эта клеша очищена вот силой созерцания?
Легко понять, клеша на вас не влияет.
Просто сознание не омрачается в этот момент, как минимум, да?
Как минимум,
и на уровне энергии
не омрачается, а как максимум клеша исчезает. То есть вы понимаете, что клеша исчезла, и вы понимаете это.
Клеша исчезла, она в чем это проявляется? То есть там, грубо говоря, меньше есть начинаешь, или там можешь отказаться от любого продукта, если, то есть без напряжения.
Жадность уходит.
Жадность уходит.
Вы можете есть так же, а жадности нет. То есть, а жадности нет, значит, в любой момент могу остановить. Я не втягиваюсь. Тут вопрос внимания. Даже не в количестве еды, а во внимании, которое это сопровождает. Ну и легко регулировать потребности, аппетит и прочее. Потому что внимание не втягивается. Вопрос?
Гуруджи, в принципе, вот понятно, как свои, например, клеши самосвобождать. Ну, то есть принцип понятен. Вот. А вот, например, если гнев у других людей возникает на тебя, вот, и это активизирует в тебе такую же клешу, да, вот как с этим работать?
А этот гнев кто переживает? Другой или вы?
Я. Или не гнев, а вот, там, например, маленькая бедняжка, там, ну, потому что...
А эту маленькую бедняжку кто переживает? Кто замечает? Кто-то другой или вы?
Я.
Снова вы. Значит, процесс тот же. Независимо, есть другой или нет, его оценивает кто? Вы? Значит, вами работать. То есть любые чужие проблемы – это не его, не чужие проблемы, это ваши проблемы, с которыми вам надо работать. Всегда вы должны повернуть вопрос так, чтобы вернуться к своему собственному «я». А другой должен заняться тем же. Тогда оба решат все проблемы.
Ну, просто вот интересно, например, если это гнев пробуждается, и, например, другой начинает, то есть гнев, а я в это время практикую, да, допустим?
Да.
Вот, и это сублимируется, эта энергия. То есть получается, благодаря тому, что другой на меня гневается, у меня активизируется именно вот эта вот какая-то мудрость.
Атмавичара, самоосвобождение, да.
Получается, то есть другой наоборот как бы...
Вы его должны благодарить за то, что он вам тренинг хороший предоставляет возможность, так? Но с другой стороны, в относительном вы должны, конечно, не только практиковать атмавичару, вы должны спросить себя, а почему такие энергии пробуждаются? Как мне их утихомирить? Если вы будете думать, о, здорово, созерцание разворачивается, ну-ка поддам я ему еще, пусть меня потренирует. Это же не занятие, так? это реальная жизнь, и другой может не понять вашей возвышенной мотивации. И вы войдете в противоречие с Винаей и Самаей. То есть вы должны тогда скажут, что как минимум вы потеряли действие в осознавании правильное. А как максимум скажут, что вы еще какой-то провокатор. Так? Поэтому вы должны в относительном тоже понять, как мне быть гармоничным, как мне строить связи с другими, как мне следовать своим заповедям, чтобы не беспокоить и других тоже, как мне гибко действовать. Были такие случаи, да? Когда вы получили наблюдателя, это уже некая драгоценность. Не каждый мирской человек ее имеет, так? И с точки зрения садху, это не бог ведь что, как так еще. Но все-таки вы должны признать, это ваша персональная драгоценность. Как бы, может быть, небольшая сумма, но если вы всегда жили бедными, то даже $1000, она уже что-то весомое, так? И вот вы должны признать, для вас это драгоценность. С точки зрения святых, может быть, еще не супер драгоценность, но для вас это ваша персональная драгоценность, вы ею должны дорожить. И потом вы должны исследовать эту драгоценность. Что есть этот наблюдатель? Вы должны проникать в него глубже и просто держать его с утра до вечера и привыкать жить в нем, как ребенок привыкает ходить и разговаривать заново. Научиться жить, видеть мир и состояние наблюдателя — это как открыть для себя новую жизнь. Поклоняться, петь баджаны, делать упасану, есть просад, работать. И вот созерцание — это следующий шаг, оно само из этого вызреет. Дальше.
Ненависть и гнев, будучи осознаны нами, возникают как кристально чистая ясность, свободное от цепляния. Это зерцалоподобная мудрость. Осознанное неведение проявляется просторной естественной ясностью, свободной от умонастроений, как мудрость всеобъемлющего пространства.
Не видите тупость, тамос, тупость, тамос, на самом деле это мудрость всеобъемлющего пространства, элемента пространства, всеохватывающая мудрость. Просто когда она не распознается, она становится тупостью, засыпанием, замороженностью мышления. Вот бывает, мы видим или в детстве, или в юности видели такие тупые люди, тугодумы, да? Такие они долго что-то соображают. Просто ум остановлен. А вы не думали, а что там всеохватывающая мудрость пространства? Просто у них парализовала ум немножко. И они так поглощены пространством, что они даже вот так думают, что сказать. Они как садху после ретрита. Садху ведь не глупые люди, у них очень острые умы. Вот. И вот распознать за этим тамосом всеохватывающее, всеобъемлющее пространство. Тогда клеша начнет узнаваться как мудрость.
Гордыня, узнанная в своей истинной природе, осознается как недвойственность и равностность, то есть как мудрость равностности.
Бывают гордые люди. Если узнать, это как клеша, если от эго, а сущностью ее является божественное величие. То есть это божественное величие, спроецированное на эго. Ошибка просто в проекции на эго. А за этим лежит недвойственное равностное состояние. Чистая мудрость. И вот вивека заключается в понимании, в разделении клеши, которая проецируется на эго, от чистой мудрости, которая стоит за этим. Поэтому если садху увидит гордого человека, он не скажет, какой вообще наглец вообще. Да? Он такого не скажет. Он скажет, о, какое божество величественное. Он увидит в чистом видении, потому что он не будет видеть эго. Он будет видеть то чистое состояние мудрости, которое стоит за эго. И вот чистое видение, чем оно полезно? Оно позволяет нам проникать в мудрости, минуя клеши. Если вы научитесь чистому видению в отношении других, то ваша способность проникать в мудрость из-за клеши и распространиться на вас самих. Вы в себе их тоже откроете. Потому что невозможно видеть себя чисто, а других нечисто. Или видеть других чисто, а себя не видеть чисто. Это один и тот же процесс. Вы можете направлять свое чистое проникающее видение как на других, так и на себя. Поэтому очень важно тренироваться в чистом видении других. Это помогает и в собственной практике.
Вопрос. Гуруджи, а почему здесь говорится, что ненависть и гнев – это зеркалоподобная мудрость, а гордость – это равностная мудрость? Гордость – это шанахата чакра, всесвершающая мудрость. А ненависть – это, по идее, муладхара, то есть равностная.
По-разному они могут проявляться, и разные чакры могут участвовать. И иногда классификация, она не всегда такая линейная. Об этом можно отдельно поговорить. Дальше.
Зависть, когда мы узнаем ее, освобождается от пристрастия и цепляния.
А иногда бывает даже переписчик перепутал. Надо анализировать текст, смотреть дальше, сверять с источниками.
И проявляется как всесвершающая мудрость. 5 негативных эмоций возникают в качестве прямого следствия нашего забвения их истинной природы. В то же время, когда мы узнаем ее, они очищаются и освобождаются, проявляясь как выражение 5 мудростей. Если вам не удается распознать лучезарный свет 5 мудростей в промежуточном состоянии, тогда в ваше восприятие входит цепляние за «я», подобно тому, как, по словам одного учителя, тяжело больной в горячечном бреду начинает видеть разного рода галлюцинации.
Сначала миры видятся как видения и как галлюцинации, а затем они становятся все явнее, и сознание в них втягивается, и происходит перерождение. Все начинается с неясных мыслей и видений, а потом заканчивается плотным воплощением жизнью, судьбой, привязанностью.
Например, если вы не узнаете рубиново-красный свет различающей мудрости, она проявляется в виде огня, поскольку выражает чистую сущность элемента огня. Если вы не узнаете истинную природу золотого излучения мудрости равностности, она проявляется в виде элемента земли, будучи чистой сущностью элемента земли. И так далее.
Драгоценные металлы – это выражение чистой, более чистого состояния элемента земли. Вот через них мудрость равенства более проявляется. Поэтому все ценят драгоценные металлы. Поэтому часто, когда говорят «представьте чистую страну», говорят, на ней все состоит из золота и драгоценных металлов.
Таким образом, когда цепляние за «я» входит в восприятие явлений промежуточного состояния, они изменяются, можно сказать, затвердевают, образуя основу для иллюзии сансары. Один учитель Дзогчен объяснял на примере льда и воды, как происходит это неузнавание и цепляние за «я». В своем обычном состоянии вода является жидкостью, элементом с прекрасными качествами, очищающим и утоляющим жажду. Однако, если ее заморозить, она затвердевает и становится льдом. Аналогичным образом, каждый раз, когда возникает цепляние за «я», оно замораживает как наш внутренний опыт, так и способ нашего восприятия окружающего мира.
Все окружающие видения, все окружающие объекты являются сгустившимися видениями света, подобные замороженному льду. Но что заморозило эти образы, эти видения, сделало их объектами? Это наше цепляние за них. Оно заморозило и наш собственный опыт, и наше восприятие этих объектов. Когда мы, пребывая в осознанности, не цепляемся за внешние образы и за внутренние переживания, мы начинаем обнаруживать чистые мудрости, чистое проявление света и пустоту, недвойственность Абсолюта, стоящую за ними. Дальше.
Тем не менее, подобно тому, как солнечное тепло растапливает лед, превращая его в воду, наша безграничная природа мудрости раскрывается в свете узнавания. Теперь мы можем точно видеть, Как именно возникает сансара после рассвета сияния основы и промежуточное состояние вследствие двух последовательных неудач в узнавании истинной природы ума?
Есть описание философские творения мироздания, как разворачиваются шакти, гуны, татвы, кончуки, коши, материальный мир. Но вот это созерцательный способ постичь, как творится сансара, как разворачивается материальный мир через собственное сознание. Либо в самадхи, в созерцании, либо в промежуточном состоянии.
В первом случае мы не узнаем сияние основы, основу природы ума, теряя возможность достичь освобождения. Во втором случае проявляется энергия природы ума и представляется вторая возможность освобождения. Если мы снова не узнаем ее, тогда возникающие негативные эмоции начинают затвердевать в виде разнообразных обманчивых восприятий. Все вместе они продолжают творить иллюзорный мир, называемый нами сансарой и заключающий нас в темницу бесконечного цикла рождений и смертей. Духовная практика целиком посвящена тому, чтобы обратить вспять этот процесс неведения, как я его называю, и тем самым растворить совокупность взаимозависимых и прочно связанных между собой обманчивых восприятий, которые держат нас в устроенном нами самими ловушке иллюзорной реальности. Точно так же, как в момент смерти, когда восходит сияние основы, в промежуточном состоянии нет никакой гарантии освобождения. Когда возникает сияющий свет мудрости, он сопровождается проявлением простых, мягких и приятных звуков и огней, которые гораздо менее интенсивны и ошеломляющие, чем свет мудрости. Это проявление тусклого света, дымчатого, желтого, зеленого, голубого, красного и белого, представляют собой наши привычные, бессознательные тенденции, накопленные эмоциями гнева, жадности, неведения, желания, зависти и гордыни. Это основные эмоции, которые создают 6 соответствующих миров сансары: мир ада, мир голодных духов, животных, людей, полубогов и богов. Если мы не научились узнавать это измерение промежуточного состояния, присущее природе ума, и не добились устойчивости в его узнавании при жизни, как только начнет оживать и пробуждаться наша исходная тенденция к цеплянию, в котором мы упражнялись всю свою жизнь, нас инстинктивно начинает тянуть к тусклому свету 6 миров сансары.
У души есть исходная тенденция к цеплянию. Исходная тенденция означает, что сама душа — это цепляние. Сама душа состоит из цепляния. Она всегда привыкла за что-то тонкое — держаться, цепляться, привлекаться. И наше рождение — только подтверждение этому. Это свойство души. Потому что душа не самозависима. Она зависима. Асватантра. Шива, Высший Пуруша, Сватантра, самозависим. И правильное положение, когда мы душу учим привязываться к Богу, направлять себя к Богу и соединяться с Богом. Неправильное положение, когда она цепляется за энергии, грубые энергии Бога, грубые или тонкие энергии. И вот эта исходная тенденция души цепляться, она задает направление к реинкарнации, когда душа начинает цепляться за привычное, за более тусклое видение мудрости. Это те же самые света, те же самые видения тех же мудростей, только более тусклое. Поскольку эти видения уже исчезли, а ум сознанием все более огрубляется, возникает тусклое видение. Как бы те же самые мудрости, те же самые божества, только уже в нечистом варианте. И поскольку у души есть накопленный опыт, тенденция цепляться за нечистые, она выбирает тот свет, который ей поближе. И устанавливает с ним связь, интересуется им и хочет в нем переродиться. Это уже миры сансары, соответствующие мирам, чакрам и нашим пяти элементам. Дальше.
Наше сознание в страхе отступает перед мощным сиянием мудрости. А приятный свет, как дружеское приглашение наших привычных тенденций, соблазнит нас принять новое рождение, определяемое той негативной эмоцией, которая доминирует в нашей карме в потоке сознания. Чтобы проиллюстрировать весь этот процесс, возьмем пример проявления одного из мирных божеств, как он описан в тибетской книге «Мертвых».
Oh.